когда ты рассказывала о своей бабушке в колонке, это была твоя бабушка и ее мудрости, да, это все было настоящее.
Ну, бабушка, конечно, была моя, да. Да, бабушка, да.
Время 15.00. Меня зовут Стася Соколова. Это подкаст «Как писать». Сегодня у нас в гостях Настя Лыкова. В начале 2000-х Настя была колумнисткой журнала «Афиша», писала там про вещи. Сейчас Настя пишет о моде в журнале Vogue. Привет, Настя.
Стася, привет. Спасибо, что пригласила.
Очень рада, что ты пришла. Я хочу начать сегодняшний наш разговор с такой небольшой лекционной части, чтобы ввести в курс дела наших слушателей. Хочу сказать пару слов о том, чем был журнал «Афиша» для своего времени и вообще, что это было за время. Ну, как ясно из названия, журнал «Афиша» — это журнал с анонсами. Какое кино выходит, какой концерт случится, какие магазины и рестораны открылись. И надо сказать, что в нулевые в Москве был такой бум открытий. До этого ничего почти не было, и вдруг все появилось. И вот в новом журнале собрались такие молодые, умные и ужасно голодные до жизни люди, которые помогали читателю разобраться. И вот Настя писала о моде. Она отвечала за рубрику «Вещи». К тому моменту, когда появилась «Афиша» в 99-м году, уже были журналы «Космополитен», «Вог», «Домовой», «Домашний очаг», в общем, много всего. Но «Афиша» от них сильно отличалась своим форматом. Это был очень прикладной журнал, очень конкретный про вот... что купить, что посмотреть. Вот последнее, самое важное об «Афише», что я хочу сказать, да, это то, что в «Афише», по сути, сформулировали то, как мы, наше поколение 30-летних с копейками 40-летних, смотрим на мир вокруг нас, как мы воспринимаем, по каким критериям оцениваем. Вот мне кажется, именно это сделало журнал «Афиша» таким культовым журналом в России на русском языке. И у нас сегодня в гостях живой человек из той редакции, самого первого состава, Настя. Пожалуйста, Настя, вот расскажи, как ты попала в редакцию и как ты вообще начала писать о моде?
Вообще, конечно, я попала на эту работу из-за босоножек, скажем прямо. У меня были, когда я пришла на собеседование, у меня были босоножки Анди Малимейстер, которые состояли из двух шнурочков. И таких босоножек практически никто тогда еще не носил и не видел. И мне кажется, что меня взяли на работу из-за босоножек. А если серьезно, это, конечно, прям большое счастье и удача попасть в... ну, туда в то время. Это какая-то была такая особенная история. Потом из этого журнала там выросло много прекраснейших людей, которые там кино снимают, детские лагеря делают, вообще много чего делают прекрасного. Вот. И все мы были совершенно счастливы. И казалось, что вот какая-то наступила новая жизнь в 99-м году в Москве. Вот. И после кризиса все отрастало. Собственно, перед журналом «Афиша» та же самая команда, Илья Цинципер и там какие-то редакторы делали журнал «Вечерняя Москва», собственно, про то же самое. И приблизительно похожим образом устроенный. Но журнал этот недолго просуществовал, потому что вот случился кризис 98-го года. А журнал, кстати, это издавали прекрасные люди. Олег Митваль и галерист Дмитрий Ханкин. И вот он закрылся, через какое-то время открылась «Афиша», которая, вот, в общем, хотела рассказывать, что и происходит в этой новой Москве. Вот, новым голосом, с новыми интонациями, как-то вот по-новому. Не то чтобы они были совсем, ну, мы были совсем первопроходцы, много было чего еще уже хорошего. Там журнал «Столица» и так далее. Но вот тем не менее было ощущение, что вот центр жизни и вообще всего, вот он там, значит, на Никитской улице сейчас.
И что произошло потом? Сразу после босоножек?
Сразу после босоножек? Ну, надо было написать задание. Ну, собственно, тут надо что понимать, что модным критикам было очень трудно стать в то время, потому что, собственно, не было ничего почитать про моду. Да? И это, ну, я не знаю даже, как нынешним там, 20-летним это объяснять, как это можно себе представить, что просто ты не можешь ничего нагуглить. Слова-то такого не было. Ничего найти. То есть, как бы, информации никакой совершенно не было.
То есть притвориться модным критиком было нельзя, если уже чего-то не было, да, в запасе.
Ну, как сказать, с одной стороны нельзя, с другой стороны, вот это было то время, как раз, когда люди только и делали, что притворялись тем, кем они хотят стать, и потом этим кем-то становились. Но задача была непростая, потому что надо было, чтобы друзья привезли журнал какой-нибудь из-за границы почитать. Или надо было там пройтись по трем этим или пяти московским магазинам, бесстрашно туда зайти и на все на это посмотреть. Вот. И у меня какой-то был багаж, потому что я там немножко поработала в Лондоне моделью, совсем чуть-чуть, полгода. Вот. И до этого как-то у нас на журфаке мы с Федей Павловым Андреевичем, который был моим однокурсником, ну, вернее, это он придумал, я просто ему помогала, сделали агентство, которое там организовывало какие-то мероприятия, в том числе показы. У нас там было модельное агентство, и чего у нас только не было. Вот все это существовало на моем домашнем телефоне. Ну, в общем, такая прекрасная суета вокруг моды у нас вроде как происходила. Поэтому я чего-то про это, ну, не то чтобы понимала, но очень это все любила. И, в общем, у меня какой-то был опыт вокруг этого, который мне вот вместе с босоножками, видимо, и помог. А дальше писать о моде в журнал, который рассказывает о городе, было очень просто, потому что в этом городе про моду все время что-нибудь да происходило. Вот. А именно, ну, приходили все время новые марки, открывались новые магазины. Ну, как бы просто хотелось новым языком, каким-то приятным, воображаемым читателям рассказывать в том числе про моду.
Ты сказала приятным языком, а вот что противопоставлялось этому? Вот от чего отталкивались? Что такое было неприятный язык?
Неприятный язык? Ну, собственно, пресс-релизы иногда появлялись. Ну и вообще вот эта вот интонация новых денег, когда там... Ну, то, что потом мы видели, да, на витринах ЦУМа уже сильно позже, да, что там кто не в Праде, тот лох. Вот. И как-то хотелось рассказывать про мир моды без интонации там сверху вниз или снизу вверх. Без мысли о том, что как бы человек, у которого нет денег на это, он как нехорош, но и с другой стороны, без интонации, что эти все, значит, жлобы в Версаче. В общем, хотелось какую-то найти новую, спокойную интонацию, которая позволяла бы смотреть на моду, как на все остальные, собственно, на явления, которые описывают все остальные рубрики, да, как бы на кино, выставки и Бетховена.
Хочется еще немножко тебя про Москву 2000-х расспросить, вот про эту интонацию «Стань в Праде, то ты лох».
Я, конечно, хорошо понимала, как не надо, поскольку круг общения у меня был как бы широкий, ну, собственно, как у всех в это время, потому что все люди были очень сильно перемешаны. И там ты мог за одним столом оказываться с очень разными людьми, которые, как мне кажется, сейчас встречаются уже гораздо реже. А тогда это был такой один плавильный котел, и вот сегодня там, я не знаю, моим подружкам какие-то олигархи читали стихи, следующим вечером они шли куда-нибудь слушать уже поэтов, да, кому-нибудь на кухню. То есть вот это вот так все было устроено, и такая в этом была жизнь. Вот. Но, конечно, эти как бы интонации богатых, они существовали, и как бы сложно было и неуютно заходить в магазины часто, потому что люди, которые в этих магазинах работали, им казалось, что вот первое, что они должны сделать с порога, оценить человека, он вообще... поглазеть пришел или как бы с ним можно разговаривать. И...
Сцена из фильма «Красотка», да, классическая, когда продавщица отказывается обслуживать.
Совершенно верно, вот такая ежедневная. Вот. Кроме того, я работала в каких-то московских модельных агентствах, это был вот такой расцвет вот этого всего нового богатства, и там девочки на кастинге приносили показать подарки, что им подарили, значит, их кавалеры, всякие бриллианты. Вот, и была совершенно невероятная совершенно традиция, что как бы вот, если у девушки был стоящий кавалер, не только кавалер ей дарил, значит, что-то на день рождения, а еще и коллеги кавалера. И это, ну, это просто невозможно. Ну, сейчас трудно себе это представить, что ты там собираешься, там, и вот какая-нибудь там красавица вынимает эти коробки, всем показывает, девочки все смотрят, там проходит неделя, ты приходишь на следующий кастинг, там, значит, новая девушка с новыми коробками. В общем, удивительный мир, который сейчас, ну кажется, что это как сон какой-то, да? Вот. И продавцы тоже вели себя по-разному. Вот. У меня была история в магазине «Подиум», когда я уже работала в «Афише» и пришла посмотреть, что же там продается в магазине «Подиум». Он тогда был единственный на Новинском бульваре. Вот. Я туда пришла купить джинсы с молодым человеком. Вот. И продавщица мне сказала, что джинсы-то у нас есть, какие, я уж не помню, какие я хотела джинсы, но как бы вам не стоит их даже пытаться примерять, они на вас не налезут, вы что-то толстоваты для наших джинсов.
Это она сказала модели, которая ходит на подиуме вообще-то для Vivienne Westwood.
Слушай, ну что-то могло и не налезть, тут как бы понятно, что размеры есть разные, тут не в этом дело, а просто дело в том, как это все было устроено. У меня был приятель, который говорил про продавцов в магазине Гуччи, что вот они как-то сами чувствуют себя с самым дорогим платьем Гуччи. Не самая большая проблема, и Москва не только из этого состояла, и там развивалась всякая как бы наша мода авангардная и не авангардная, и как бы люди по-всякому наряжались. То есть не только, как бы там девушки махали бриллиантами. Вот, ну как раз вот этой интонации, что если ты там не в Праде, то ты неправильный, и там тебя... Это же еще было время как адского фейс-контроля. Везде был фейс-контроль. Все пытались как-то, находить своих, в том числе по одежде. Вот сейчас, в 2020 году, и там, когда мне уже за 40, мне эта идея кажется, конечно, очень неправильной. Выбирать своих по нарядам. А тогда вот как бы всем казалось, что вот... что вот если посмотреть на человека, да, то как бы сразу понятно, можно с ним иметь дело или нет. И если у кого-то нет вкуса, то у него нету совести, да, как вот. А на самом деле все сложнее. Вот и вот. И, собственно, журнал «Афиша» хотел рассказывать, что куда надевать и как. Не то чтобы я как бы была какой-то эксперт в этом смысле, и поэтому, вот, собственно, появилась эта интонация такая дружеская, потому что мне самой хотелось, собственно, как мы писали про все. Мы писали про все так, что с дружеской интонацией, когда у тебя, напротив тебя дорогой тебе человек, которому тебе как бы не сложно что-то объяснить, если он чего-то не знает. И ты не станешь на него смотреть сверху вниз из-за этого. А тебе просто хочется поделиться тем, что тебе на самом деле нравится. То есть такая искренняя, открытая интонация, звучащая на разные голоса. Потому что вот в разных рубриках были разные обозреватели, и, в общем, было ощущение, что ты как бы разговариваешь с разными приятными собеседниками. Вот, собственно, то, что мы сейчас себе там можем организовать в любых соцсетях, да, когда ты вот там формируешь свою ленту и вот разговариваешь с тем, с кем тебе нравится. А там у нас был набор каких-то людей, которые, ну уж я не знаю, всем ли они нравились, не всем, конечно, но вот у тебя был такой журнал с собеседниками, с друзьями.
Которые не свысока тебе что-то объясняют, да, что-то может быть на пальцах, а может быть что-то и наоборот сложное, но это в любом случае такой дружеский, да, разговор. В твоем случае о моде.
Ну да. Ну там ты не можешь наткнуться на рецензию про какое-то авангардное кино, которое состоит из перечислений неизвестных тебе фамилий, да. То есть это вот такое, ну как бы я сейчас, может быть, утрирую, но это такой вот разговор как бы понимающих людей. Не закрытый, а открытый круг.
Ну, то есть, хотел сказать без снобизма, но, конечно, снобизм в каком-то смысле был, но это был не тот снобизм, в котором ты просто не можешь поучаствовать никак, да? А это просто был вот гораздо более дружеский подход.
Ну, наверное. Ну, видишь, тут какая штука со снобизмом? Что касается, например, моды. Если ты просто начинаешь говорить про дорогие вещи, понятно, что у тебя какая-то часть аудитории твоей отвалится или рассердится на тебя, или скажет тебе, что ты офигел и предлагаешь там сестренке купить что-то за $300. То есть понятно, что это, ну, у людей очень разные в этом смысле весы внутренние. Вот. И кто-то тебя вообще просто не будет читать, потому что, ну, это отвратительно, это скучно. Там, хоть ты найди какую угодно интонацию, хоть ты найди какую угодно историю, если мы говорим про сумку Dior, то, ну, кого-то тошнит.
Кого-то точно будет тошнить.
Ну, и вот. И со снобизмом кого-то тошнит от снобизма, а уж кто что в это слово вкладывает, я не знаю.
«Афиша», 1999 год, цитата из колонки Насти Лыковой. «Видела редактора моды Vogue, восхищалась ее кожей лица. Видела стилистку Cosmopolitan, восхищалась ее загаром. Еще видела одну девушку в джинсах, разрезанных вдоль штанин с интервалом 2 сантиметра. Во-первых, восхищалась ее худобой. Во-вторых, предусмотрительностью, помещение жарко. Немножко устала восхищаться». И я тебя хотела спросить, насколько это ты настоящая?
Ну... В общем-то, конечно, это я, но я хочу тебе сказать, что, ну, невозможно себя настоящую запихать все равно в текст, ну, мне так кажется, что, ну, как только ты садишься писать текст, как бы между тобой и текстом возникает, ну, возникает дистанция. И дистанция-то, ну, как бы все равно будет, она просто, ну, жанр такой, ну, литературное творчество предполагает, значит, некоторое отстранение. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, ну, это довольно все искренне было. Когда говоришь о вещах, хочется туда добавлять людей. Про вещи немножко там, про сами по себе вещи и сложно рассказывать, и скучно рассказывать, и не хочется превращаться в энциклопедическую статью об истории дома Кристобаль-Баленсиага. Вот. А чтобы это оживить, добавляешь туда людей. Одна из вещей, на которые, когда мне приходилось себя ловить, это, конечно, желание рассказать про еще про одну мою знакомую. Вот одна моя знакомая то, и одна моя знакомая это. Тут удержаться, конечно, трудно. Тем более знакомых много, с ними все время что-то интересное происходило. Ну и, собственно, и интонация тоже должна меняться. То есть вот нам Ильяцин, теперь прекраснейший наш редактор, я считаю, совершенно гениальный человек, он говорил, что ваша большая проблема в том, что за вами не стоит 20 желающих на ваше место, как это в Америке происходит. Причем там 20 желающих в день. Поэтому вы расслабляетесь и как-то начинаете сами себя цитировать. А как бы человек, который находится в условиях другой конкуренции, он как бы все время придумывает что-нибудь новое. И вот журнал «Афиш», он же постоянно что-нибудь под Илюшиным руководством придумывает бесконечный редизайн. И ты только, значит, уютно там расположишься, все там у тебя отлажено, 3 месяца живешь хорошо, все тут у тебя одна знакомая, тут бабушка, в общем, полный уют. Начинается редизайн. Вы, значит, начинаете все перепридумывать. Вот причем это как бы, ну, времена были такие, что это вот их ебеда, и вот это вот все росло, как я не знаю что. Все было прекрасно, но он как бы вот не оставлял себя в покое. Мне кажется, это какая-то очень, поскольку такую ситуацию, ну, в реальной жизни получить сложно, когда 20 человек претендуют на твое место, можно ее, наверное, как-то у себя в голове моделировать, чтобы отгонять себя от штампов. И ставить себе задачу все время придумывать что-нибудь новое.
Вот у тебя была рубрика в «Афише» «Дорогой дневник». Это, по сути, были такие маленькие текстики о том, что случилось с тобой за 2 недели вот между одним номером и другим. Ты там писала и о том, как ты ходила на Московскую неделю моды, и о том, как ты, да, разговаривала со своей бабушкой, как ты встречала маленького мальчика у ворот детского сада и как разговаривала с ним. То есть такие заметки о жизни, которые сегодня абсолютно считываются, что это формат Инстаграма или блога, что это короткие посты, которые просто каждый день можно было бы выкладывать и собирать фолловеров, то есть стать успешным блогером. Но ты никогда так и не завела Инстаграм. Почему?
Ну, возможно, я просто высказалась уже до этого. Вот. А про «Дорогой дневник» я хочу сказать, что это же, ну, как бы, опять же, абсолютное доказательство Илюшиной гениальности, потому что он придумал это, ну, задолго до того, как это появилось, прям, ну, как бы, очень задолго, в чистом виде счастья, когда вот ты можешь просто рассказывать о своих впечатлениях вот этим своим дорогим афишским читателям. Вот. Возможно, как бы мне просто было уже... Ну, знаешь, как во второй раз уже как-то вот... Ну, там нас Илюша учил нас разным принципам, как нужно писать тексты. И принципы эти оказались прекрасные, совершенно универсальные. Вот я бы с радостью про них рассказала. Значит, первый принцип, конечно, может вызвать, может быть, у кого-то насмешки, но принцип это такой: в тексте должна содержаться одна мысль. Не то чтобы там совсем ничего больше не должно содержаться, но главная мысль должна быть одна, которую ты можешь пересказать там двумя словами.
Пример можешь какой-нибудь, да.
Платье с перьями поможет почувствовать себя счастливой. Даже если вам совсем хреново в настоящий момент.
Это вот как говорила Диана Вриланд, она же то же самое говорила, что важно, это главный редактор легендарного американского Vogue, она говорила своим авторам, что важно описывать не платье само по себе, а то, какую жизнь в нем будет вести личность. То есть это вот то же самое по сути.
Получается, что да, это прямо она, но мы к ней приходили, к сожалению, без помощи Вриланд. Сами пришли. Следующее правило, собственно, про то, что у текста должно быть начало, середина и конец. Очень-очень внятные, простые. У нас были запрещенные слова. Элитарный.
Эксклюзивный, роскошный. Они так и остались в этом списке, Настя. У нас, где бы я ни работала, они в этом списке есть.
Ну, это хорошо и правильно, и так и надо, конечно же.
Я вообще, знаешь, поняла, что секрет текста о роскоши, вот, ну, это дизайнерские платья, там, дорогие часы, секрет хорошего текста о роскоши — это никогда не говорить прямо, что это роскошь.
Я совершенно с тобой согласна, потому что, собственно, интересная сторона, она в другом. Когда тебе нужно наладить энергетический мост с каким-то человеком, например, если ты идешь сдавать экзамен к преподавательнице, которая там уже тебя не любит. Тебе нужно по дороге на экзамен представить себе, что ты этой преподавательнице от всей души даришь все, что ей нужно. Доброго мужа, дачу в Переделкино, или, я не знаю, что еще, жакет Шанель. Вот все это я ей подарил. И таким образом, значит, появляется энергетический мост, по которому от нее к тебе уже пойдет там тройка в зачетку или четверка вместо пересдачи. Вот, и мне кажется, собственно, то же самое нужно делать, когда ты пишешь о роскоши, чтобы вот этот барьер между тобой и какой-нибудь там штукой за адские миллионы, чтобы он просто исчез. Надо подарить ее сначала себе мысленно, а потом как бы всем, кто тебя читает. При этом совершенно не обязательно, что в тексте про это будет хоть слово про цену этой вещи. Это просто некий барьер внутренний должен уйти. Вот. Тогда можно там увидеть что-то еще. И вот, собственно, еще одна вещь, о которой нам Илья говорил. Чем больше вы сделаете ресерча, тем лучше. И совершенно не обязательно, что вся информация, которую вы найдете, в этот текст поместится. И в афишские тексты она, кроме фичеров, да и фичеры тоже. Вообще в журналистский текст вся информация, которую ты нашел, она никогда не помещается. А если она туда поместилась, у тебя вся, которую ты нашел, это начинает задуматься и как бы отложить, и перечитать, с редактором поговорить.
То есть, скорее всего, слабый текст получается, да, если все, что ты знал, ты рассказал.
Да. Потому что что-то там еще должно появиться, кроме, собственно, фактов, которые ты нашел. И действительно, каким-то волшебным образом, даже если ничего не оставалось в тексте, собственно, из ресерча, из какой-то там полезной, интересной информации, которую нашел, все равно текст получается лучше. А с другой стороны, есть соблазн, конечно, там накатать 300 знаков, как бы опираясь только на любимую бабушку. Был такой соблазн. Вот. И тут, конечно, себя надо ловить, потому что это все равно будет каким-то образом заметно.
Ты вот сказала, что был совет, да, что один текст – это одна мысль. А я хочу дополнить, что одна мысль и одна история, да, а когда ты только опираешься на бабушку, то в этом случае истории не хватает, да, то есть история не до конца рассказана.
Ну, да, да. Да. Много всего должно быть, из него что-то там такое должно вырасти. У меня была тетрадка, в которую я записывала всякие описания одежды, которые мне попадались везде. Например, в каких-нибудь современных английских романах. Или я видела какую-нибудь героиню там в фильме, которую я смотрела, и мне казалось, что что-то такое на ней надето, про что можно рассказать. И мне кажется, что очень здорово, когда в текстах про моду появляются не только упоминания Инстаграм, миллионщиц, моделей и актрис, когда там появляются какие-то еще совсем неожиданные персонажи. Там, не знаю, шапка, как у почтальона Печкина.
Угу. Когда ты выходишь, да, из этого вот замкнутого мира только моды, да, когда ты говоришь только о дизайнерах, моделях и инстаграмщицах сейчас, да, а когда эта вот мода приходит из других неожиданных, да,
да, чтобы там появлялись, я не знаю, да, рубашки физиков, ядерщиков наших пап и так далее. То есть чем неожиданнее область, откуда ты берешь сравнение, тем как-то просто глаз цепляется, и текст кажется, этот текст легче воспринимается. Дело другое, что тут можно быть непонятым, то есть надо убедиться. И вот особенно сейчас это же какая-то поколенческая история. Какие-то вещи могут быть понятны, а какие-то вещи могут быть непонятны. Но какие-то, слава тебе, Господи, области остаются неизменными. Когда мы говорим «блузка, как у завуча», все понимают, что это такое. Мне кажется, и те, кто закончил школу там 3 года назад, они тоже понимают, что такое блузка, как у завуча. Как ты думаешь, Стась?
Я согласна с тобой. Я согласна.
Собственно, для меня довольно большим сюрпризом было, что это должна быть такая совсем прикладная вещь. Что в тексте нужно объяснить, для кого это, куда в этом пойти, зачем это надевать, почему это столько стоит. То есть я представляла себе как бы тексты о моде, их довольно много сейчас. По-прежнему их как бы печатают другие журналы. Они менее прикладные. А в афише это была такая история, что вот объясни, пожалуйста, мне нужны эти ботинки или мне они не нужны. Я хочу из текста понять это.
Настя, вот что такое все-таки колонка о моде? Можешь ее вот формулу дать?
Колонка о моде. Значит, что там должно быть? Там должно быть должна быть какая-то модная информация, собственно, то, что ты хочешь рассказать про моду. Вот. Там должны быть эмоции. Вот. собственно, как в картинках, на какие картинки мы смотрим, на которых есть какие-то эмоции. Вот Ира Меглинская, наш фоторедактор, она всегда говорила вот девочкам, которые приходили и хотели стать фоторедактором, что смотрите на то, есть на картинке эмоции или нету. И, собственно, мне кажется, и в колонке про моду тоже обязательно должна быть какая-то сильная эмоция, потому что без эмоций про это рассказывать довольно скучно получается, да? Вот. А чтобы появилась эмоция, там должна появиться какая-то личная история. И все это должно быть написано человеческим языком, с уважением к себе и к людям, которые тебя читают. Но она не обязательно может быть твоя личная история, потому что ведь не напасешься твоих личных историй, это же можно разориться, да, это вот то, про что все девушки, которые в глянце работают, как бы это одно и то же. Ты вот знать не знал, что платье в перьях вот, на острие моды, а теперь вот, ты узнал, и оно тебе нужно, и тебе нужно немедленно установить с этой вещью личные отношения. А потом личные отношения нужно установить с ботфортами, потому что ты их носил там, я их носила в 15 лет, а теперь вот они снова к нам прибыли и так далее. То есть иногда надо все-таки заимствовать истории, если у тебя только не какой-то космический бюджет, но мы про бюджеты тут не разговариваем, как мы договорились. Поэтому иногда твои истории, а иногда история одной твоей знакомой. Или история из кино, или еще откуда-нибудь история.
Проблема всех журналисток, которые работают и пишут о моде, это то, что ты каждый раз влюбляешься в вещи, которые ты пишешь, и тебе она срочно нужна. И, собственно, в конечном итоге круг замыкается, и работаешь только для того, чтобы что-то купить, а потом приходит следующая статья, и снова нужно это купить, да?
Да, похоже на правду, да.
Тяжелая работа, много недостатков.
Согласна.
Настя, off the record, расскажи, пожалуйста, какие модные показы вы устраивали с Федором Павлом Андреевичем?
А мы как бы в поисках заработка с Федором Павловым Андреевичем организовали агентство, которое устраивало мероприятия. В том числе, например, мы устраивали фестиваль, антиспидовский фестиваль в МДМ. И у нас там, поскольку у Феди было очень широкое представление о мире уже тогда, мы там, кроме исполнителя Сюткина, пригласили еще, значит, шоу трансвеститов. И эти, значит, прекрасные ребята выступали. Вот еще чуть раньше был такой жанр, показ в своем. Это показ в ночном клубе, вот, на который, значит, вот бюджет у ночного клуба, значит, на оплату работы манекенщиц, как тогда говорили еще, есть. А вот на то, чтобы, например, позвать, я не знаю, какого-нибудь прогрессивного молодого дизайнера Владимира Бухиника или там, не знаю, кого. В общем, дизайнера нету. Поэтому девушки...
На одежду нету,
показывать нечего. Поэтому девушки просто приходят в своем, наряжаются как могут. И, значит, ходят в своем. Ну, слушай, смех смехом, а это как бы на самом деле была возможность заработать, там, не знаю, $50 за эти там 2 часа.
Настя, это же обратная штука показу мод. Это показ людей. То есть показывали. Тогда что вы показывали? Вы показывали людей людям.
Ну, как бы люди были молодые, худые, симпатичные, но нет, у каждого из этих показываемых людей было свое представление о моде. Это же блог, в чистом виде блог. Каждая, значит, показывала, чем она хороша. И мы с Федей решили применить этот жанр. Поэтому у нас было, значит, шоу, где, значит, эти ребята переодевались и показывали каждая, или каждые, как мы сейчас говорим, чем каждые из них хороши. Я как бы пережила серьезнейший жизненный опыт, когда у нас задерживался этот, значит, певец Сюткин, потому что у него был какой-то чёс, я должна сказать. Он там посещал еще 5 площадок, кроме, значит, нашего антиспидовского фестиваля. Вот, поэтому у ребят начала течь косметика. Они начали нервничать каждый на свой лад. И вот, значит, я стою перед разгоряченной, разъяренной толпой, значит, 15 человек, драг-квин, и умоляю их, и каждому говорю, что ты потрясающая, прекрасная, вот, замечательно, ничего не потекло, пожалуйста, потерпите, Сюткин, гад, еще не приехал. Вот, и мне кажется, что это такое посвящение в мир моды. Вот, я кармически заработала журнал «Афиша».